Сигумо. На похоронах человека, который собирался стать Буддой, публики было до неприличного мало. Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец покойного. Эраст Петрович стоял над узкой могилой, куда послушник только что опустил небольшой ящик с костями и пеплом и слушал монотонный напев бонзы, теребя в руках шелковый цилиндр с крепом. Все японцы были в белом, и коллежский асессор в своем траурном сюртуке выделялся, будто ворон среди голубиной стаи. Но японцев на монастырское кладбище пришла всего горстка. Слухи о страшной смерти затворника Мэйтана перепугали всю туземную Йокогаму. В последний путь прах отшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшиеся поодаль. На них Фандорин старался особенно не смотреть. Европейский сеттельмент, население которого, согласно заметке в Japan Gazette от 15 августа 1881 года, только что перевалило за 10 тысяч, в языческие бредни не верил и проигнорировал похороны по иной причине. Консул Вебер сказал своему помощнику: «Эраст, дело, конечно, твое. Считаешь необходимым — иди, но, пожалуйста, никаких надгробных речей. Не забывай, этот субъект изменил своей вере, своему отечеству и всей белой расе». Так оно, в общем-то, и было. Человек, в последние годы жизни называвший себя Мэйтаном, добровольно отказался от чина, дворянства, российского подданства, православной религии, даже от собственного имени. Взял фамилию японской жены, вместо пиджака и брюк стал носить кимоно, а позднее облачился в рясу буддийского монаха и прекратил все сношения с соотечественниками, даже с Фандориным, с которым прежде приятельствовал. За 3 года они не виделись ни разу. Эраст Петрович знал причину этой непреклонности и, в отличие от консула Вебера, относился к ней с пониманием и состраданием. Причина присутствовала здесь же, в могильном дворе храма Преумножения Добродетели, где ренегат провел последний период своей жизни. Маленькая девочка, запоздалый ребенок бывшего российского подданного и его японской жены, сидел рядом с матерью в плетеной коляске и сонно клевала носиком, убаюканная пением сутр. В таком возрасте дети уже вовсю ходят и даже бегают, но этот ребенок родился на свет с безжизненными, парализованными ногами. Тогда-то несчастный отец и удалился в монастырь секты Сингон, взял имя Мэйтан, что означает «взыскующий просветление», и вознамерился при жизни стать Буддой. Вдова усопшего, Сатоко, стояла возле коляски с совершенно неподвижным лицом. Ее глаза были сухими, ибо публичное проявление скорби расстроило бы окружающих. Здесь вообще никто не проявлял эмоций. Настоятель Сёген, как и подобает буддийскому священнику, всем своим видом показывал, что смерть — событие отрадное и в некотором смысле даже праздничное. Что ж, такая у преподобного была работа. Плюгавенький служка шмыгал носом и поглядывал в могилу с нескрываемой опаской, не отходя от настоятеля ни на шаг, но никакой скорби его бледная, слегка приплюснутая физиономия не выражала. Когда же Фандорин, улучив момент, повнимательнее рассмотрел парочку, что держалась поодаль, ему показалось, что женщина улыбается. Нет, то была не улыбка, скорее, оскал жадного, нетерпеливого любопытства. Впрочем, это существо, один взгляд на которое вызывал содрогание, назвать женщиной можно было только с большой натяжкой. На спине у здоровенного слуги в заплечном мешке, отдаленно напоминающем альпинистский рюкзак, сидело диковинное создание. Красивая женская голова с замысловатой, тщательно уложенной прической Симада Мага на крошечном тельце 4-летнего ребенка. Уродка внимательно следила за церемонией, быстро поводя вправо-влево точеным подбородком. Крошечная ручка возбужденно постукивала веером по бритой макушке слуги. Фандорин встретился взглядом с блестящими глазами пигалицы и, смутившись, отвернулся. Присутствие этой несчастной придавало и без того печальной церемонии какую-то особую макаберность. Больше на кладбище никого не было. Так, во всяком случае, считал Фандорин до тех пор, пока его внимание не привлек неприятный звук. Будто кто-то смачно, что называется, от души харкнул. Вице-консул оглянулся и увидел за невысокой бамбуковой оградой, отделявшей буддийское кладбище от соседнего христианского, человека в брезентовой куртке и полосатой матросской рубахе. Он стоял, опершись на перекладину, и наблюдал за похоронами с явной враждебностью. Красная, поросшая пегой щетиной рожа, дергалась злобным тиком. Одна нога зрителя была обута в стоптанный сапог, вторая, деревянная, свирепо постукивала по земле. Какой-то конгресс инвалидов, подумалось Фандорину, и он поморщился, устыдился собственного жестокосердия. Тут одноногий совершил поступок, заставивший вице-консула и вовсе покраснеть от стыда, уже не за себя, а за всю европейскую расу. Несимпатичный гайдзин, так в Японии называли иностранцев, плюнул через ограду коричневой табачной слюной, хрипло загоготал и выкрикнул по-английски: «Мартышкины похороны! Всех бы вас закопать, макаки чертовы!» Преподобный Саген покосился на нарушителя чинности, но молитвы не прервал. Вдова же дернулась, как от удара, и ее бледное лицо сделалось еще белей. Фандорин знал, что Сатока понимает по-английски, а, стало быть, отвратительную выходку нельзя было оставлять без последствий. Эраст Петрович почтительно отступил на несколько шагов, потом, стараясь привлекать к себе поменьше внимания, развернулся и быстро направился к невеже. — Вон отсюда, — сказал он тихим, звенящим от ярости голосом. — Иначе... —
Кто ты такой, Япошкин прихвостень?
— уставился на него инвалид бесстрашными выцветшими глазами.
— Не тявкай на старину Сильвестра! Не то он попортит твою смазливую мордашку!
В здоровенной ручище что-то щелкнуло, из кулака выскочило лезвие испанского ножа. — Я вице-консул Российской империи Фандорин, — назвался Эраст Петрович. — А вы кто?
— Я вице-консул Господа нашего на этом кладбище. Понял ты, заика несчастный?
— тон ему ответил Сильвестр, еще раз сплюнул и заковылял прочь в сторону каменных надгробий, увенчанных крестами. Кладбищенский смотритель или сторож, догадался Фандорин, и пообещал себе, что после похорон непременно наведается к приходскому священнику. Пусть сделают грубияну внушение. Когда коллежский асессор вернулся к могиле, церемония уже закончилась. Настоятель пригласил всех к себе выпить в память об усопшем.
«Вот желание Майтана и осуществилось», — благодушно промурлыкал преподобный, когда послушник наполнил чарки подогретым саке, которое в монастыре называли хання, то есть ведьмин кипяток. Он хотел стать Буддой и стал, только не при жизни, а после смерти. Так оно еще лучше. Помолчали.
Через открытые перегородки из сада дул свежий ветерок, по временам покачивая священный свиток, висевший над головой настоятеля.
«Ибо смерть должна быть ступенькой вверх, а не топтанием на месте. Если ты уже стал Буддой, то куда после этого подниматься?» — продолжил Саген, смакуя вино.
Женщины, Сатока и та вторая, похожая на головастика, Эраст Петрович уже знал, что ее зовут Эми Терада, молитвенно сложили руки. Причем Эми еще и сочувственно покивала своей замысловатой прической. Сидела она ненормальным образом на коленях, а в специальном станке, куда ее пристроил слуга, прежде чем удалиться. Понимая, что это лишь начало пространной проповеди, Фандорин решил повернуть разговор в ином направлении, занимавшем его куда больше, чем благочестивые рассуждения. «О кончине святого отшельника ходят самые диковинные слухи», — сказал он. «Говорят вещи, в которые невозможно поверить». Лицо настоятеля залучилось добродушной улыбкой. Как и следовало ожидать, Саген отнесся к гайдзинской невоспитанности снисходительно. Улыбка означала: «Всем известно, что некоторые иностранцы могут выучить японский язык так же хорошо, как этот голубоглазый дылда, но приличным манерам обучить их невозможно».
«Да, наша мирная обитель подверглась тяжкому испытанию», — Некоторые даже говорят, что над храмом при умножении добродетели повисло проклятие. Мы опасаемся, что количество паломников теперь уменьшится. Хотя, с другой стороны, многих, наверное, привлечет аромат таинственного. Мир Будды иногда подобен залитой солнцем равнине, а иногда ночному лесу. Повернувшись к вдове, преподобный мягко сказал: «Я знаю, дочь моя, как тяжело вам говорить об этом ужасном происшествии, перевернувшем вашу жизнь и омрачившем мирное существование нашей обители. Но слова — лучшее средство против горя. Они так поверхностны и легковесны, что, облачив в них свою печаль, вы тем самым облегчаете бремя, гнетущее вашу душу. Чем чаще вы будете рассказывать эту страшную историю, тем скорее ваша душа вернет утраченную гармонию. Поверьте, я знаю, что говорю. Это ничего, что я и Терада-сан знаем все подробности. Мы послушаем еще раз». Плечи Сатоко мелко задрожали, но она взяла себя в руки. Поклонилась настоятелю, потом Фандорину. Заговорила ровным голосом, умолкая всякий раз, когда нужно было справиться с волнением. Слушатели терпеливо ждали, и некоторое время спустя рассказ возобновлялся. Время от времени вдова рассеянно поглаживала по голове свою дочурку, сладко спавшую над татами. Казалось, что эти прикосновения придают Сатоко сил. — Вы, должно быть, знаете, Фандорин-сан, что супруг давно уже не живет со мной. С тех пор, как родилась Акико... Тут голос рассказчицы прервался, и Эраст Петрович воспользовался паузой, чтобы рассмотреть девочку получше. Обычно дети, рожденные от связи европейца и японки, замечательно хороши собой. Но бедняжке Акико не повезло. Злому Року было мало того, что она родилась на свет калекой. Личико девочки будто нарочно собрало в себе непривлекательные физиогномические особенности обеих рас. Клювоподобный нос, маленькие припухшие глазки, желтоватые поклевидные волосы. Коллежский асессор вздохнул и отвел глаза в сторону. Но там сидела жуткая Эми, так что пришлось перевести взгляд на румяное лицо настоятеля, обмахивавшего блестящую макушку маленьким веером. Он говорил, что царевич Сиддхартха Гаутама тоже ушел от жены и первенца, что алкающий просветление должен отречься от своей семьи, — мужественно продолжила Сатоко свой рассказ. — Но я знаю, что на самом деле он хотел наказать себя за то, что Акико родилась такой. В юности он перенес дурную болезнь и считал, что это ее последствия. — Ах, Фандорин-сан! Она впервые за все время подняла на вице-консула глаза. — Вы давно его не видели. Он очень изменился. Вы бы его не узнали. В нем не осталось почти ничего человеческого. — Мэйтан очень далеко продвинулся по восьмиступенной тропе просветления, — подхватил настоятель. — Преодолел первую ступень правильного понимания, вторую — правильного целеустремления, третью — правильного речеизъявления, четвертую — правильного поведения, пятую — правильной жизни, шестую — правильного старания и седьмую — правильного умонастроения. Оставалась последняя, восьмая — правильного медитирования. Чтобы преодолеть ее, Мэйтан выстроил в нашем саду павильон и дни напролет созерцал лотос, помещенный в центр лунного диска, дабы совместить свое кокоро с кокоро цветка, ибо лишь в этом случае, и я знаю, что такое медитация перед изображением Адзи-кан, перебил Фандорин, боясь, что разговор свернет в дебри эзотерического буддизма. Соген вновь улыбнулся, ласково покивав дипломату головой и лишь развел пухлыми ручками. Стоявший у него за спиной послушник вытаращил на вице-консула глаза. Эраст Петрович скромно потупил взгляд. Он жил в стране небесного корня уже четвертый год и, в отличие от большинства иностранцев, увлеченно постигал тайны японского мира, в том числе и куда более сокровенные, чем обычное медитирование. «Прошу вас, Сатоко-сан, — продолжайте, — попросил вице-консул. Мы жили поврось. Муж дозволил мне навещать его один раз в неделю. Мы обменивались несколькими словами, потом я готовила ему фуро и подогревала кувшинчик саке. Это была единственная плотская отрада, которую он позволял себе воскресными вечерами. Пока Мэйтан сидел в бочке с горячей водой, я ждала в саду. Супруг не разрешал мне находиться рядом. Потом, ровно час спустя, подавала ему полотенце, выливала воду, и мы расставались до следующего воскресенья. Сатока замолчала, низко опустив голову, а Фондорин подумал, что, наверное, лишь японская жена способна на подобное самопожертвование. Причем, конечно же, ни разу не пожаловалась, не позволила себе ни единого укоризненного взгляда. Так было и в минувшее воскресенье. Я наполнила фуру водой, которую сначала принесла из колодца, а потом подогрела. Помогла Мэйтану сесть, поставила рядом кувшинчик и вышла побродить по саду, там, где хоронят монахов и отшельников. Это совсем близко от места, где похоронили мужа. Голос вдовы чуть дрогнул, но рассказ не прервался. В небе светила полная луна, так что было совсем светло. Вдруг у ограды Гайдзинского кладбища я увидела высокую фигуру в длинном черном одеянии. — У ограды? — быстро спросил Эраст Петрович. — А с этой стороны или с той? Сначала мне показалось, что человек стоит с другой, гайдзинской стороны. Но потом фигура сделала странное движение, как будто передернулась, и сразу оказалась ближе, в монастырском саду. Я увидела, что это бродячий монах Комусо, как и положено, в рясе, на голове тенгай. Так называлась соломенная шляпа, особой формы, закрывавшая лицо до самого подбородка с прорезями для глаз. Фондорин не раз видел на улицах Йокогамы этих безликих странников, собиравших подаяние для своей обители. В монахе было что-то необычное. Я не сразу поняла, что именно, только когда он приблизился. Во-первых, он был ужасно высокий, даже выше, чем вы. Во-вторых, он как-то слишком плавно шел, словно не переступал ногами по земле, а плыл или скользил по ней. Впрочем, толком разглядеть это я не могла. Над травой стелился ночной туман. Да и невежливо пялиться на ноги святому человеку. Я приняла его за гостя храма, поспешила навстречу, поклонилась и спросила, не могу ли я ему чем-нибудь услужить. Быть может, он заблудился в саду, или не может найти уборной, или желает отдохнуть на скамье возле карпового пруда. Монах ничего не отвечал, тогда я разогнулась, посмотрела на него снизу вверх и увидела, что у него нет головы. Сквозь редкое плетение соломы зияла пустота. У Комусу прямо над плечами мерцал желтый диск луны. Тут он протянул ко мне руку, и я увидела, что рукав рясы тоже пуст, в нем одна чернота. А потом я уже ничего не видела, потому что милосердный Будда дозволил мне лишиться чувств. Ах, почему оборотень не высосал мою кровь? Все равно я была в обмороке и ничего бы не ощутила. Это была единственная фраза, которую рассказчица произнесла с чувством. Эраст Петрович знал, что Сатока — женщина здравого ума, вряд ли склонная к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать. Так поразила его эта фантастическая история. А ужасная Эми Терада воскликнула. И она еще спрашивает. Потому он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств. Сигумо должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю.
Кто-кто? Сигумо? — повторил вице-консул незнакомое слово.
Расскажите про паука смерти, дочь моя, — наклонился к карлице настоятель. Господину чиновнику восьмого ранга это будет интересно. В мире Будды немало диковинного, и нам, жалким недоумкам, подчас не под силу разобраться в этих пугающих явлениях. Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, Терада-сан.
Фондорин заставил себя смотреть на полуженщину-полуребенка, чтобы не оскорблять ее чувств. Вот ведь странно. Каждая из частей тела Эми Терады была само совершенство. И утонченное лицо, и очаровательное миниатюрное тельце — но прилепленные друг к другу две прекрасные половинки образовывали поистине устрашающее целое.
Мой отец, наследственный владелец прославленного купеческого дома, отличался набожностью, и два раза в год перед цветением сакуры и на праздник Бон со всей семьей непременно отправлялся на богомолье в какой-нибудь известный храм или монастырь. Охотно начала Эми. Сразу было видно, что эту историю она рассказывала много раз. Так было и в то лето, когда мне сравнялось 4 года. Мы приехали в этот достославный монастырь, чтобы почтить память предков. Ночью мои родители отправились на реку спустить на воду поминальный кораблик, а меня оставили в гостевых покоях на попечении няньки. Она скоро уснула, я же, взбудораженная ночлегом в непривычном месте, лежала на футоне и смотрела на потолок. Снаружи светила луна, и по доскам колыхались причудливые черные пятна. Это покачивались деревья в саду под дуновением ветра. Вдруг я заметила, что одно из пятен гуще остальных. Оно тоже двигалось, но не влево-вправо, а сверху вниз. Я смотрела на него во все глаза и вдруг поняла — это не тень, а какой-то черный комок или сгусток. Он завис над моей похрапывающей нянькой, немного покачался и стал перемещаться в мою сторону, быстро увеличиваясь. Я увидела, что это огромный черный паук, который раскачивался на свисавшей с потолка паутине. Хотя я была совсем еще крошкой и мало что понимала, но мне сделалось невыносимо страшно. Так страшно, что перехватило дыхание. Я хотела позвать няньку, но не могла.
Эми испытующе заглянула Фандорину в глаза, чтобы проверить, насколько тот увлечен рассказом.
Вице-консул слушал внимательно и даже иногда вставлял учтивые восклицания «Ах, вот как! О! Но пигалице этого, кажется, показалось недостаточно. Она зловеще сдвинула брови и заговорила сдавленным замогильным голосом. «Я зажмурилась от ужаса. А когда открыла глаза, увидела над собой монаха в черной рясе и низко опущенной соломенной шляпе. В первый миг я обрадовалась. «Дяденька!» — прошептала я. «Как хорошо, что ты пришел! Здесь был большой-пребольшой паук!» Но монах поднял руку, и из рукава ко мне потянулась мохнатая щупальца. О, до чего оно было отвратительно! Я ощутила острый запах сырой земли, увидела прямо перед собой два ярких злобных огонька и уже не могла больше пошевелиться. Вот отсюда по всему телу стала разливаться холодная немота.
Крошечная ручка с длинными, покрытыми лаком ноготками коснулась горла.
Сигума наверняка высосал бы из меня всю кровь, но тут нянька громко всхрапнула. На миг паук расцепил челюсти. Я очнулась и громко заплакала. — Что, плохой сон приснился? — спросила нянька хриплым голосом. В то же мгновение монах сжался, превратился в черный шар и стремительно взлетел к потолку. Секунду спустя осталось лишь пятно, но и оно превратилось в тень. Я была слишком мала, чтобы толком объяснить родителям, что со мной произошло. Они решили, что я заболела лихорадкой, и это из-за нее мое тело перестало расти. Но я-то знала. Это Сигумо высосал из меня жизненные соки. Она заплакала, что, очевидно, входило в ритуал рассказа. Во всяком случае, ни Сатоко, ни настоятель утешать ее не стали. Плакала Эми весьма изящно, прикрыв лицо узорчатым рукавом, а потом деликатно высморкалась в бумажный платочек. Добродушно улыбнувшись, преподобный сказал: «Нет худа без добра. Зато мы имеем счастье уже столько лет оказывать вам гостеприимство, дочь моя. Госпожа Терада со слугами и служанками проживает в особом доме на территории монастыря», — пояснил Соген вице-консулу. «И мы от души этому рады».
Эми взглянула из-за рукава на дипломата и поняла, что тот не слишком впечатлен ее историей. Глаза кукольной женщины сердито засверкали, и настоятелю она ответила грубо.
— Еще бы! Ведь батюшка платит за меня монастырю немалые деньги, лишь бы я не мозолила ему глаза своим уродством.
И тут уж разрыдалась по-настоящему громко и зло. Соген нисколько не обиделся.
— Как знать, что такое уродство, — примирительно сказал он. — Безобразнейший из смертных бывает прекрасен в глазах Будды, а наипервейшая красавица может казаться ему мерзким гноилищем. Но это глубокомысленное суждение не утешило Эми, она разревелась еще пуще. Наклонившись к Сатоко, коллежский асессор полголоса спросил: — Значит, вы не видели, как все произошло? Обморок был таким глубоким? — Когда мы нашли Сатоко-сан, то решили, что она мертва, — ответил за вдову преподобный. Сердце билось медленно, едва слышно. Лекарю удалось вернуть ее к жизни лишь ценой многочасовых усилий при помощи китайских иголок и прижиганий максой. К тому времени тело несчастного Мэйтана уже давно унесли. Поистине прискорбная кончина для праведника.
— А все потому, что меня не послушали, — шмыгнула носом Эми. — Что я вам сказала, когда возле павильона нашли кучу?
— Простите, — удивился Раст Петрович.
— Мне неловко говорить за столом о подобных вещах. Сатоко виновато посмотрела на дипломата. Но за неделю до смерти утром муж обнаружил на пороге своей кельи большую кучу нечистот. — Дерьма, — коротко пояснил настоятель, удивленно поднявшему брови Фандорину. — Здоровенную.
Человеку столько не навалить, даже если он съест целый мешок риса с соевым соусом.
— А Сигума может, — блеснула глазами Эми. — Облик у него паучий, а дерьмо человечье, потому что он оборотень. Я сразу тогда сказала Сатока-сан, неспроста это, берегитесь. Какой-нибудь нечистый дух подбирается к вашему супругу. Сказала я так или нет?
— Да, это правда, — тихо молвила Сатоку. А я лишь посмеялась. Никогда себе этого не прощу. Но покойный супруг не верил в нечистую силу и мне запрещал.
— Это потому, что он был гайдзин, хоть и святой отшельник, — отрезала Эми. Душа у него была не японская. Нипочем ему было не достичь просветления. Так до скончания века и топтался бы на восьмой ступени.
Бестактное замечание повлекло за собой продолжительную паузу. Настоятель наморщил лоб, но так и не вспомнил какого-нибудь спасительного изречения. Послушник вжал голову в плечи, Сатока просто опустила глаза.
— Преподобный, а мог бы я посмотреть на место, где умер Мэйтан? — спросил Эраст Петрович.
— Разумеется. Вас проводит Араки.
Настоятель кивнул на послушника.
— Все покажет и расскажет.
К тому же именно он первым обнаружил Мэйтана. Коллежский асессор и его провожатый прошли через посыпанный белым песком двор, миновали трехъярусную пагоду и оказались в монастырском саду, замечательно просторном и тенистом.
Раньше сад был еще больше, но пришлось отдать половину под кладбище заморских варваров, — сказал Араки и, покраснев, поправился. — То есть, я хотел сказать, господ иностранцев.
— А где же келья Мейтана?
— Она была за колодцем, вон в тех зарослях, — показал монашек. Но после того, что случилось, отец Соген провел церемонию очищения, сжег павильон дотла, чтобы отогнать от нехорошего места злых духов.
— Сжег? — нахмурился вице-консул. — Ну, рассказывайте. Лишь то, что видели собственными глазами. И, пожалуйста, ничего не упускайте, никаких подробностей. Араки кивнул и старательно наморщил лоб.
— Значит так. На рассвете я проснулся и вышел по нужде. По малой нужде. Я всегда в четвертом часу после полуночи просыпаюсь и выхожу по малой нужде, даже если накануне выпил всего одну чашку чаю. Таково уж устройство моего мочевого пузыря. Должно быть, он...
— Подробно, но не до такой степени, — перебил его Фандорин. — Итак, вы проснулись в четвертом часу. Где находится ваша спальня?
— Младшие братья спят вон там, — показал Араки на длинное одноэтажное здание. — У нас в конце коридора есть свое отхожее место, но на рассвете я всегда хожу мочиться в сад. Там такой чудесный предрассветный сумрак, так благоухают растения, и уже начинают петь птицы.
— Понятно.
— Дальше. Ночью я несколько раз просыпался, потому что где-то близко выли и рычали собаки. Когда же я вышел в сад, то увидел, что вон там, подле источной канавы, собралась целая свора бродячих псов. Они лезли друг на друга, шумели. Раньше такого никогда не случалось. Я подошел, чтобы их отогнать.
— В канаве что-нибудь было? — быстро спросил дипломат.
— Не знаю, я не посмотрел. По-моему, ничего, иначе я бы заметил.
— Хорошо, продолжите.
Я замахнулся на псов своим гетто. Кажется, правым, — добавил Араки, видимо, вспомнив о подробностях. Вы знаете, йокогамские дворняшки очень трусливы, прогнать их нетрудно. Но эти собаки были странные. Они не убежали, а бросились на меня с рычанием и лаем. Так что я не на шутку испугался и кинулся бежать по направлению к келье Мэйтана. Собаки отстали. Я остановился возле павильона перевести дух, и вдруг заметил нечто удивительное. Отшельник сидел в бочке с водой. Я знал, что по воскресеньям вечером отец Мэйтан принимает фуру в саду рядом со своей кельей, наслаждается теплом, чистотой, стрекотом цикад, но не до рассвета же. Голова Мэйтана была запрокинута, и я решил, что он спит. Должно быть, разморило в горячей воде. Но где же его Оку-сан? Не могла же она уйти? Я приблизился и позвал отшельника, потом почтительно тронул его за плечо. Кожа оказалась совсем холодная, а вода в бочке и вовсе ледяная.
— Вы уверены?
— Да, я даже отдернул руку. Становилось светло, и я заметил, что Мэйтан белого цвета. Такими белыми не бывают даже гайдзины. А еще я разглядел на шее у него две красные точки. Вот здесь.
Послушник передернулся и с опаской поглядел по сторонам.
Мне стало не по себе. Я попятился и споткнулся об Оку-сан. Она лежала в высокой траве и была в черном кимоно, поэтому я ее не сразу разглядел.
Но тут я закричал, побежал в братский корпус и поднял всех на ноги. Это уж потом мне объяснили, что на Майтана напал паук-оборотень, высосал из него всю кровь. Лекарь сказал, что Сигумо не оставил в жилах мертвеца ни единой капельки.
— Ни единой? Вот как? — А где бочка, в которой сидел Майтан? Я бы хотел на нее взглянуть. Послушник удивился.
— Как где? Отец-настоятель, конечно же, приказал ее сжечь. Разве можно было оставить в обители этот нечистый предмет?
Место преступления затоптано, улики уничтожены, свидетелей нет. Пробормотал вице-консул по-русски и вздохнул.
Араки, покряхтев, робко произнес. Если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение, отец Майтан сам виноват. Как это можно, чтобы Гайдзин вознамерился стать Буддой? Не мудрено, что Сигуму на него разгневался. Вот и вы, господин, знаете слишком много для иностранца. Даже про то, как медитировать перед изображением лотоса. Лучше бы вам уйти отсюда, чем скорее, тем лучше. Сигумо где-то здесь. Он все видит, все слышит.
— Благодарю за добрый совет, — слегка поклонился Фандорин.
Наведался на пепелище, побродил по поляне, задумчиво пробормотал вслух опять по-русски. Что за странная судьба? Родиться в Петербурге, закончить училище правоведения, дослужиться до коллежского советника, а потом стать Майтаном и насытить своей кровью японского оборотня.
Присел на корточки, поковырял землю. То же самое проделал у сточной канавы, но провозился там дольше, минуты этак с три. Покачал головой, встал. Ладно, теперь к преподобному.
У порога настоятельского дома топтался детина, плечи которого служили Эмитераде средством передвижения. Вице-консул вспомнил, как бесцеремонно калека обходится со своим слугой. Слов на него она не тратила. Если нужно было повернуть налево, дергала за одно ухо. Если направо, за другое. Когда хотел остановиться, нетерпеливо молотила веером по макушке. Здоровяк сносил такое обращение самым смиренным образом. Когда он бережно усаживал свою хозяйку в покоях Согена, то по оплошности слишком сильно сдавил ее своими ручищами. Маленькая злюка немедленно впилась ему в запястье мелкими острыми зубками, да так, что выступила кровь. Но слуга безропотно стерпел наказание и еще рассыпался в извинениях. Послушник Араки поднялся по ступенькам, а Фандорин задержался подле слуги. — Как тебя зовут?
— Конкити, — грубым язычным басом ответил здоровяк.
Он был на пару дюймов выше Раста Петровича, то есть необычайно высоким для туземца. Грудь как бочка, широченные плечи, а руки с хорошую оглоблю. Из-под низкого лба на гайдзина смотрели сонные припухшие глазки.
— Тебе, должно быть, очень много платят за твою нелегкую службу? — спросил Фандорин с любопытством, разглядывая великана.
— Я получаю кров, еду и 10 сенов в неделю, — равнодушно пророкотал тот.
— Так мало? Но при твоей стати ты мог бы найти куда более выгодную службу.
Слуга молчал.
— Наверное, ты привык к своей госпоже, привязался к ней? — не унимался заинтригованный вице-консул.
— Чего?
— Я говорю, ты, вероятно, очень любишь свою госпожу.
Конкити искренне удивился.
— Да как же ее не любить? Она такая красивая. Она как куколка Кинонинге, которую ставят на алтарь в праздник девочек.
Воистину, Шакан Осунгу. О вкусах не спорят, — подумал Раст Петрович, поднимаясь на крыльцо.
Отец-настоятель, сударыни, я осмотрел место злодеяния и теперь знаю, как снять с монастыря проклятие, — объявил коллежский асессор прямо с порога. Я сделаю это нынче же ночью.
Преподобный Соген подперхнулся ведьминым кипятком и громко закашлялся. Эми испуганно всплеснула рукавами, а Сатока быстро обернулась к вошедшему. Дипломат обвел всех троих веселым, уверенным взглядом и опустился на циновки.
«Задачка не из головоломных», — обронил он и потянулся к кувшинчику. «Вы позволите?»
«Да-да, конечно. Я прошу извинить». Настоятель сам налил гостю саке, причем не совсем удачно. На столик пролилось несколько капель.
— Мы не ослышались. Вы собираетесь прогнать из монастыря оборотня?
— Не прогнать, а поймать.
И, уверяю вас, это будет не так уж трудно, — загадочно улыбнулся Эраст Петрович. Как известно, оборотни имеют две природы — призрака и человека. Вот на человека-то я и поохочусь. Трое остальных переглянулись. Покряхтев, Саган деликатно заметил. — Господин чиновник восьмого ранга, мы наслышаны о ваших выдающихся способностях. Я знаю, что вы получили орден за расследование убийства министра Окубо. Известно также, что наше правительство не раз обращалось к вам за советом в весьма запутанных делах, но эта материя совсем иного рода. Здесь вам не помогут достижения техники и ваш замечательный ум. Мы ведь имеем дело не с заговорщиком и не с убийцей, а с Сигумо. Последнее слово настоятель произнес совсем тихо, таким зловещим шепотом, что у малютки Эми от страха задрожал подбородок. Раз убил, значит, убийца, — хладнокровно пожал плечами Эраст Петрович. — А убийцу оставлять без кары нельзя. Это подрывает устои общества. Не правда ли, святой отец? Настоятель вздохнул, возвел очи к потолку. — Да чего же вы, люди Запада, ограничены? Вы верите только тому, что можно увидеть глазами и пощупать руками. Именно это и погубит вашу цивилизацию. Моляю вас, Фандорин Сан, не шутите с нечистой силой. У вас нет для этого ни достаточных знаний, ни подобающего оружия. Вы погибнете и тем самым навлечете на нашу обитель еще большее несчастье. И тут Сатока тихо сказала. — Вы зря тратите время, преподобный. Я знаю господина чиновника восьмого ранга. Если он принял решение, то не отступится. Сегодня ночью Сигума будет наказан за смерть моего мужа. Куда меньше оптимизма проявил начальник Эраста Петровича, узнав о намерении своего помощника. «Но есть три вероятности», — недовольно объявил консул, поочередно загибая костлявые остзейские пальцы. «Ты спровоцируешь дипломатический скандал на почве оскорбления туземских верований. Ты ввяжешься в уголовщину и получишь удар ножом. Ты ничего не добьешься и лишь выставишь себя, а заодно и Российскую империю, на посмешище перед всем сеттльментом. Ни один из трех вариантов мне не нравится».
«Существует еще четвертый. Я поймаю убийцу».
«Стало быть, 3-1, — уточнил Вебер, заядлый игрок на скачках. «Идет 300-100. Только ставку внеси заранее, на случай, если не вернешься».
Раст Петрович выложил на стол 100 серебряных мексиканских долларов. Консул — 300. Прибыло скреплено рукопожатием, и Фандорин отправился готовиться к ночной эскападе. Поразмыслив, он пришел к выводу, что для встречи с японским оборотнем будет уместней одеться по-туземному. В гардеробе у коллежского асессора имелось 2 японских наряда. Белое кимоно с тканными гербами — подарок принца императорской крови за консультацию в одном щекотливом деле — и черный облегающий наряд, какие носят синоби — мастера из клана профессиональных шпионов. Надев этот костюм, да еще прикрыв лицо черной маской, в темноте становишься почти невидимым. После недолгого колебания Эраст Петрович выбрал белое кимоно. На дело он отправился за час до полуночи. Прошел по банду, главной эспланаде сеттльмента, миновал мост Ятобаси и оказался на холме, где располагался монастырь приумножения добродетели. Время было позднее, и никого из знакомых Эраст Петрович не встретил, иначе пришлось бы объясняться по поводу странного наряда. Миновав ворота буддийской обители, вице-консул поднялся чуть выше, туда, где начиналось иностранное кладбище. Калитка была закрыта, но дипломата это не остановило. Он засунул за пояс полы своего длинного одеяния и с обезьяньей ловкостью перелез через ограду. За 20 лет своего существования кладбище изрядно разрослось вместе с сеттльментом. Трудно было поверить, что не столь давно этот кусок земли принадлежал монастырю секты Сингон. Ничего языческого здесь не осталось. Лунный свет, просачиваясь сквозь листву, ложился на мраморные распятия, чугунные оградки, кургузах каменных ангелов. Попадались и православные кресты, наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане. Эраст Петрович шел по каменной дорожке, звонко стуча деревянными сандалиями, да еще насвистывал японскую песенку. На его белоснежном кимоно вспыхивало искорками серебряное шитье. Вдруг он заметил, что над некоторыми могилами поигрывает точно такое же серебристое сияние. Присмотрелся и поневоле вздрогнул. Над перекладиной креста поблескивала паутина, в центре которой покачивался огромный черный паучище. Эраст Петрович сказал себе спокойно: это японский длинноногий паук, кетероподо венатория. У них сейчас пора ночной охоты. Тряхнул головой и отправился дальше, насвистывая громче прежнего. Сзади послышался не вполне понятный звук, какое-то шарканье вперемешку со стуком. Шум быстро приближался, но коллежский асессор его, казалось, не слышал. Остановился подле бамбуковой ограды, за которой начиналась туземная часть кладбища. Беспечно потянулся.
— Гнусная мартышка!
— просипел по-английски прерывающийся от бешенства голос.
— Я тебе покажу, как топтать освященную землю!
И на спину дипломата обрушился удар тяжелого костыля. Но Эраст Петрович так проворно отскочил в сторону, что заостренный, окованный железом конец лишь коснулся шелкового кимоно.
— Наглые японские твари!
— прорычал одноногий кладбищенский сторож.
— Вам мало поганить воздух языческими курениями и тревожить усопших своими бесовскими завываниями. Ты посмел нарушить ночной покой христианских душ. За это ты мне дорого заплатишь.
Произнося эту тираду, Сильвестр продолжал наскакивать на нарушителя ночного спокойствия, размахивая своим устрашающим оружием. Вице-консул без труда уклонялся от ударов, все глубже отступая в густую тень деревьев.
— Так ты так! — взъярился полоумный калека. — Закопаю под забором, как собаку!
И метнул в противника костыль. Да так сноровисто, что Фандорин едва успел присесть, иначе железное острие пронзило бы ему грудь. Просвистев в воздухе, оно с хрустом впилось в ствол дерева. Но и этого Сильвестеру показалось мало. Раздался звонкий щелчок, и в руке сторожа сверкнуло длинное лезвие навахи. Кажется, он всерьез собрался осуществить свое кровожадное намерение. А между тем отступать коллежскому асессору было некуда. Спиной он оперся в дерево, справа был забор, слева колючие кусты. Однако Эраст Петрович и не думал отступать. Напротив, он сделал шаг навстречу и поступил с инвалидом не по-джентльменски. Из правого рука кимоно вылетела тонкая стальная цепочка с крюком на конце, обвелась вокруг деревяшки, заменявшей Сильвестру ногу, рывок, и сторож грохнулся на спину. Фандорин наступил на руку, сжимавшую нож, а второй ногой нанес несостоявшемуся убийце 3-4 несильных, но точно выверенных удара, произведших самое благотворное действие. Злобный калека перестал изрыгать ругательство и, как пишут в старых романах, совершенно умирился нравом. — Друг мой, — мягко сказал ему Эраст Петрович, — у меня есть к вам несколько вопросов. 10 минут спустя над бамбуковой оградой взметнулась белая, посверкивающая серебром фигура. Это вице-консул перемахнул через перекладину, делившую кладбище на две половины, и оказался на монастырской земле. Там он повел себя малопонятным, даже интригующим образом. По-прежнему, нисколько не таясь и словно нарочно передвигаясь все больше по освещенным луной местам, Эраст Петрович прямиком отправился к колодцу и отмерил расстояние, отделявшее монастырский источник водоснабжения от пепелища, что осталось на месте Майтановой кельи. Затем точно таким же манером измерил дистанцию от павильона до сточной канавы, и у сей последний задержался, поковырял палочкой почву, зачем-то насыпал немного в мешочек, удовлетворенно сам себе кивнул. После этого вернулся к месту, где Сигума умертвил свою несчастную жертву, но никаких действий там производить не стал, а просто сел на траву и принялся чего-то ждать, время от времени поглядывая на карманные часы. Прошло 5 минут, 10, 20. Миновала полночь, объявив о себе глухими ударами церковного колокола, донесшимися с дальнего конца иностранного кладбища. На поляне ровным счетом ничего не происходило, кроме, пожалуй, одного. Вице-консула явно начинало клонить в сон. Он несколько раз зевнул, прикрывая рот ладонью. Голова опустилась на грудь. Эраст Петрович вскинулся, потер глаза,
но минуту спустя опять заклевал носом. Похоже, дремота становилась необоримой. Подбородок снова коснулся груди и больше уж не поднялся. Дыхание коллежского асессора сделалось глубоким и ровным. Где-то на дереве громко заухала ночная птица, но Фандорин не проснулся. Не разбудила его и букашка, предпринявшая рискованное восхождение с ворота кимоно на волевой подбородок, а оттуда на щеку и высокий лоб Эраста Петровича. Но стоило в ближних зарослях чему-то хрустнуть совсем негромко, как вице-консул немедленно пробудился. Вскочил, в несколько стремительных прыжков преодолел расстояние, отделявшее его от кустов, раздвинул ветки и обмер. На суку старой узловатой яблони висела плетеная торба, в которой, слегка покачиваясь, сидела Эми Терада и смотрела на коллежского асессора широко раскрытыми мерцающими глазами. Эта зловещая картина заставила Фандорина, человека неробкого десятка, содрогнуться. — Вы! — воскликнул он. — Вы! Пигалица не ответила, лишь гневно оскалила белые зубки. Коллежский асессор шагнул вперед и протянул руку, чтобы снять корзинку с ветви, но не успел. Сверху ему на голову обрушился удар чудовищной силы, и Эраст Петрович без чувств повалился на траву. Очнулся он от ноющей боли в темени, которая при этом была не лишена своеобразной приятности. Прежде чем открыть глаза, Фандорин попытался разобраться в природе этого странного ощущения и разобрался. Резь смягчали и компенсировали два обстоятельства — холод и тепло. Причем холодом обволакивало самый источник боли, что лишало ее остроты, а тепло шло снизу, от затылка и шеи. И лишь в следующее мгновение, разлепив тяжелые веки, коллежский асессор понял, что лежит на траве, в том же месте, где упал. Его голова покоится на коленях у сидящей Сатоко и обвязана мокрой холодной тканью. Осторожно коснувшись пальцами темени, вице-консул обнаружил там изрядную шишку и, наконец, все вспомнил. «Что со мной случилось?» — хотел он спросить, но вдова Мейтана нарушила молчание первой. «Мне не спалось. Опять. Каждую ночь не могу уснуть. Все тянет к этому проклятому месту. Я пришла, увидела на траве белое. Сначала подумала, вернулся муж. Но это были вы. Что с вами стряслось? На вас напал Сигумо?» Поняв, что Сатока на его вопрос не ответит, Эраст Петрович сел, а потом и поднялся на ноги. Он понемногу приходил в себя. Ушиб. Но сотрясения, кажется, нет. Поставил он диагноз самому себе и о шишке больше не думал. Череп у дипломата был крепкий. Приблизившись к яблоне, на которой давеча висела Эми Терада, коллежский асессор внимательно рассмотрел сук, но никаких следов не обнаружил. Ветка была толстая, покрытая грубой корой, ни царапины, ни примятых листьев. — Вы перевязали мне голову, — сказал он, вернувшись к Сатоко. — Как это странно.
— Что странно?
— Все, здесь все странно. Разумеется, никакой чертовщины, но очень уж по-японски.
— Никакой чертовщины? — переспросила она.
Фандорин сел на траву напротив Сатоко и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой, каковой вдова бывшего сослуживца, собственно, и являлась. Собаки у сточной канавы — это раз. Ледяная вода в бочке — это два.
— Что это значит?
— напряженно сдвинула брови Сатоко. Послушника Араки удивило необычное поведение бродячих псов, которые сгрудились у сточной канавы и были очень возбуждены. Я сразу заподозрил, что туда слили кровь убитого. Уверен, что анализ почвы это подтвердит. Эраст Петрович достал из широкого рукава маленький мешочек. Если так, то значит, никакого оборотня не было. И второе. Араки сказал, что вода в бочке была ледяной. Он вышел в сад на рассвете, то есть примерно через 4 часа после смерти Мейтана. За это время вода до такой степени не остыла бы. Уж во всяком случае она не стала бы ледяной. Сейчас лето, ночи теплые. Кто-то выпустил у Мейтана всю кровь, потом вычерпал замутненную воду и вылил ее в сточную канаву, а взамен из колодца принес свежей воды холодной. Мне оставалось лишь установить, кто это сделал.
— Тот, кто ударил вас,
— показала Сатоку на перевязанную голову вице-консула. — Но ведь вы не видели этого человека.
Не видел, — пожал плечами Фандорин, — но догадаться нетрудно. Вон на том дереве в неком подобии люльки висела госпожа Терада. Я был слишком ошарашен этим причудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный носильщик Кенкити должен быть где-то неподалеку. К тому же он единственный, кто мог нанести мне удар сверху, ведь этот детина выше меня ростом.
— Терада-сан? — воскликнула Сатоко. — Так это она умертвила моего мужа?
— Ну что вы, малютка Эми просто слишком любопытна. Услышав, что нынче ночью я собираюсь устроить охоту на Сигумо, она заранее заняла удобное место в Белитаже, а Кенкити набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже. Нет, Терада-сан здесь ни при чем. Хотя барышня она исключительно неприятная, испорченная, капризная, злая, да и смотреть на нее, прям скажем, удовольствие сомнительное. Не понимаю, почему вы с ней дружите.
— Я скажу,
— ответила Сатока, опустив голову. — Когда я вижу Тераду-сан, мне становится легче. Моя Акико перестает казаться мне самым несчастным существом на свете. Но если это была не Терада-сан, то кто же? Вот это я и собирался выяснить. Нужно было допросить смотрителя иностранного кладбища. Его старушка находится сразу за оградой. Судя по отечности лица и нервическому тику, этот субъект наверняка страдает бессонницей. К тому же, как я понял из нашего с ним краткого диалога, мистер Сильвестр испытывает нездоровый интерес к соседнему владению. Характер у этого человека трудный, вряд ли он стал бы отвечать на мои вопросы, поэтому пришлось устроить маленькую демонстрацию, собственно, даже провокацию. Не буду утомлять вас подробностями, они несущественны. Главное, что сторож полностью удовлетворил мое любопытство. Предположения подтвердились. Да, это он неделю назад вывалил на крыльцо кельи Мейтана ведро нечистот. Сильвестр — человек полупомешанный. У этого бывшего матроса навязчивая идея — прогнать с кладбищенского холма идолопоклонников. 13 лет назад, во время смуты, на него напали ронины. Он спасся лишь тем, что успел вскарабкаться по водосточной трубе, однако острый клинок отсек ему ногу. С тех пор он люто ненавидит японцев и их языческую религию.
— Ах, я все поняла, — прикрыла пальцами рот Сатоко.
— Мой муж был для этого человека предателем. Сначала сторож попытался выжить его из сада, а когда не удалось, умертвил, воспользовавшись японской легендой. Он думал, что монахи испугаются, и монастырь опустеет. Сторожу легко было изобразить оборотня. Достаточно было укрыться с головой черной рясой, а сверху прикрепить плетеный тенгай.
То-то сквозь него просвечивала луна. А передвигался он так странно, потому что у него деревянная нога.
Фандорин выслушал вдову и покачал головой. Не складывается. Откуда невежественному матросу знать японские легенды? Он и язык-то побрезговал выучить. Нет. Сильвестр не убийца. Но, как я и предполагал, он видел убийцу, и даже дважды. Его мучила бессонница. Он несколько раз выходил из сторожки покурить трубку, а убийце понадобилось немало времени на осуществление своего плана. К тому же, как вы помните, ночь была такая же лунная, как нынче.
— Кого он видел?
— спросила Сатока, не поднимая глаз. — Вас? — так же тихо ответил Фандорин. — Кого же еще? Сначала Сильвестр видел, как женщина в черном кимоно носила ведра к сточной канаве. А когда вышел в другой раз, незадолго перед рассветом, она носила воду от колодца к павильону. Я знал, что Мейтана могли убить только вы, но нужно было подтверждение.
— Знали?
— повторила Сатока, по-прежнему не глядя на молодого человека.
— Откуда?
— Я не верю в привидения. И ваша история о безголовом монахе меня не убедила. Это раз. Вам очень легко было осуществить свое намерение. Сначала опоить мужа сонным зельем, подмешанным в саке, потом проколоть ему артерию, а после этого оставалось лишь поменять воду в бочке. Когда я хвастался перед настоятелем, что выловлю оборотня нынче же ночью, мои слова адресовались вам. Вы должны были знать, что я слов на ветер не бросаю. И если говорю так уверенно, значит, обнаружил какие-то улики. Я не сомневался. Вы непременно явитесь в сад, чтобы проследить за моими действиями. Я был готов к встрече, но меня сбила Эми.
Это ведь она подала вам идею изобразить нападение Сигумо, когда после инцидента с нечистотами стала кричать об опасности, угрожающей Мэйтану. Ответа не было. Пробор на опущенной голове Сатоко оказался неестественно белым. Фандорин даже наклонился, чтобы рассмотреть его получше, и увидел, что волосы крашеные. У корней они были совсем седые. «Но две вещи остались для меня загадкой», — продолжил вице-консул после паузы. «Почему вы не убили меня, когда я лежал оглушенный и беспомощный? Вам ничего не стоило изобразить новое нападение оборотня. И второе, почему вы умертвили мужа?» Зная, сколь тверды характером женщины склада Сатоко, Эраст Петрович снова не ждал ответа и ошибся. «Я не убила вас, потому что вы не сделали мне зла. Вы лишь выполняли долг по отношению к бывшему другу», — заговорила вдова сдавленным голосом. «Сначала медленно, с запинкой, потом все быстрее и быстрее. Нет, неправда. Я хотела проткнуть вам горло заколкой, уже подняла руку, но не смогла. Не было ненависти. Я оказалась слишком слаба, и расплачиваться за это придется моей девочке. Я все-таки не смогла ее защитить». «Я вас не понимаю», — нахмурился Фандорин. «При чем здесь Акико?» «Он хотел разлучить нас». Сатоко резко подняла голову. Ее глаза горели сухим, яростным блеском. «Он сказал, нечего ее здесь держать. В Гонконге есть приют для детей коллег. Мы отправим ее туда, и она не будет больше стоять между нами. Я не стану Буддой, я понял это. Я вернусь к тебе, и мы попробуем жить заново». Я умоляла его сжалиться, плакала, но он был непреклонен. «Ты ничего не понимаешь», — сказал он. «Так будет лучше для всех. Через неделю придет пароход из Гонконга. На нем будет монахиня из приюта». Я поняла. Человек, который хотел, но не смог стать Буддой, становится дьяволом. Моя Акико не нужна никому на всем белом свете, кроме меня. Она обречена. Среди чужих людей она зачахнет. И тогда я сказала себе, что должна убить Мэйтана, но убить так, чтобы никто меня не обвинил, иначе мою девочку отберут. Я сделала то, что собиралась, и упала, и лишилась чувств, и, наверное, умерла бы, но искусный лекарь вернул меня к жизни. Все было зря. У меня не хватило сил вонзить вам в горло железную заколку, и теперь меня заточат в тюрьму, а моя дочь сгниет в приюте.
— Ну что, Эраст, поймал паука смерти? — спросил консул Вебер, встретившись со своим помощником у Табльдота. Оба дипломата были люди холостые и обыкновенно завтракали в Гранд-отеле по соседству с консульством. Бледноватый после бессонной ночи Фандорин сконфуженно улыбнулся. — Увы, Карлуша, ты был прав. Я попусту проторчал на этом чертовом кладбище всю ночь, лишь выставил себя болваном. — Стало быть, $100 мои. Впредь будешь слушаться советов начальства, — изрек консул, отправляя в рот ломтик ростбифа.